and it's first and goal.
Честно вам признаюсь, друзья, что очень слабо слежу за выборами, которые происходят вокруг меня. В масштабах страны выборы лишены всякой интриги, в масштабах моего города или республики выборы вообще не имеют смысла. Выбирать приходится из мистеров и релевантов. Драфт НФЛ — это единственные выборы, за которыми я слежу с интересом. За считанные часы до церемонии первого раунда драфта в Хадле собрались обозреватели First and Goal Алексей Каракай и Леонид Анциферов, а также ведущий Станислав Рынкевич. Я сегодня немного без голоса, меня наказала карма за то, что я не помогал убирать снег на матче оружейники Грифоны. Поэтому я заранее приношу извинения тем, кто вынужден слушать мой сиплый голос. А, Леня, тебе начальный удар сегодняшний, сегодня без раскачки так. Мы вот последнюю пару недель носимся с этим драфтом, переводим про тех, про других. Но есть мнение, что все это большой информационный пузырь, который не стоит такого хайпа. Мы, в принципе, в прошлом году поднимали эту тему, да, но она такая вечная. Вот все это возможность такого журналистского заработка, с одной стороны, да, возможность заработать денег посреди межсезонья, когда нет больших информационных поводов. Ты действительно ждешь драфта каждый год?
Ну, я действительно жду драфта, не знаю, каждый год, наверное, случилось года два или три назад, по большому счету, поэтому как-то прям громко заявлять я не буду, но тем не менее, да, мне кажется, у драфта есть некоторый вот этот вот ореол того, что он переоценен, что все это фикция, вот, что это все там ради, как ты говоришь, того, чтобы у журналистов был хлеб в межсезонье. Но, тем не менее, есть очень важный момент, и он заключается в том, что драфт и выборы на драфте – это главная валюта в НФЛ. И поскольку команды через буквально день, через сутки начнут эту валюту реализовывать, то ценность всего этого с точки зрения игры, с точки зрения лиги, она, ну, будет именно такая, какой мы ее все и представляем. Ну и к тому же, сколько бы ни работали журналисты, мы понимаем, что они работают не зря. И на таких драфтах появляются действительно очень классные истории. Можно следить за тем, как работают команды. По драфту можно оценить качество вообще менеджмента команд.
Хорошо, истории, поэтому... я согласен. Личные истории, наверное, едва ли не самая главная вещь, которая есть на драфте. А меня смущает вот какая... Два момента. На сайте официальном НФЛ, ну и вообще практически у любого портала, который освещает американский футбол, и у нас тоже, есть Power Rankings, да, где они оценивают как бы восприятие силы команд. И я понимаю, например, почему после рынка свободных агентов могут двигаться вот команды в этих самых рэнкингах, что получается, что как бы приходят новые игроки, которые, соответственно, приносят какую-то пользу, команда становится сильнее. Все понимают, что New England Patriots стали сильнее по ходу после рынка свободных агентов. Но то же самое в отношении драфта меня очень смущает, потому что проходит драфт, и команда тоже меняется в этих рэнкингах. Мы начинаем говорить о том, что, ну, они взяли двух игроков на драфте, теперь они стали еще сильнее. Например, Окленд, да, который может как бы усилить защиту. Но это настолько эфемерное подсчитывание успеха команд, потому что никто не знает. Ведь мы смотрим на драфт и понимаем, что многие, половина этих игроков через там, 3-5 лет вообще выйдет из лиги. И многие, даже выбранные из первого раунда, никогда не выйдут даже в пробоул. Вот. Так что это все настолько кажется пальцем в небо. И второй момент, который меня смущает, это оценки за драфт. Когда сразу по окончании драфта эксперты пишут о том, что вот эта команда провалила драфт, а это сделал лучше всех. Хотя реальная отдача от драфт-пиков будет понятна, там, опять же, через 3-5 лет. Леш, тебя не смущают вот эти вот две ситуации?
Меня смущает даже большее количество ситуаций. Я согласен с тобой, что грейдинги, которые раздаются после драфта, они абсолютно иррелевантны, не имеют никакого отношения к действительности, лишь время может показать, как тот или иной игрок, насколько он оказался удачным пиком или нет. Но меня смущает еще и другая история. Это сезон лжи, который идет перед драфтом, фактически 3 месяца нас кормят лживыми новостями, дымовыми завесами, из которых абсолютно невозможно выудить что-то, реальность какую-то. И мы на все это ведемся, и я это все ненавижу, но все равно это все читаю и во все это верю, хотя в глубине души понимаю, что в это верить нельзя.
Я не знаю, Леш, насколько у тебя с Соккером сложилось или не сложилось. Знаю прекрасно, что Леня, как и я, выходит из этого мира. И вот меня все время был нелюбимый период в Соккере. Это лето, потому что летом, кроме трансферных слухов, нет ничего. И, ну, за исключением там всяких чемпионатов мира и Европы. Я очень радовался, что в НФЛ такого нет, но потом понял, что вот драфт — это и есть вот этот вот самый период, просто он происходит зимой и ранней весной, да, когда начинаются разные разговоры. Мне очень нравится, была история, когда выбирали Тедди Бриджвотера, например, да, вот на том драфте, когда сразу после окончания сезона был грейдинг квотербеков. Там вот 4 квотербека, вот один из них вот самый хороший, потом такой-такой-такой. И прошло там, условно говоря, месяца полтора, когда не произошло ничего. Даже съезд скаутов уже не входил как бы в число событий, которые происходили за это время. Но за эти полтора месяца оценка этих квотербеков изменилась, хотя никакой новой информации не было. Это говорит лишь о том, что люди пытались продать свои мок-драфты.
И на этом драфте то же самое происходит, ведь с декабря ребята не сыграли ни одной игры, а Дешон Кайзер, который был чуть ли не топовым квотербеком во всех рэнкингах, свалился на 4-ю позицию, а Патрик Махомс, который был где-то в конце первого раунда, сейчас котируется уже чуть ли не в Аризону, там, над 12-м пиком.
Да, Леня нам расскажет про Аризону сегодня обязательно, да. Мы, единственное, что мы как-то сразу начали как будто против драфта выступать. Нет, конечно, это очень интересная церемония, и на ней есть на что посмотреть. Другое дело, что нужно с большим скепсисом относиться к тому, что иногда говорят про драфт. Ну, кстати, вот мы много говорим о том, что будет происходить, а как мы за этим будем следить? Я помню, как вел онлайн-трансляцию на сайте в 2015 году, вскоре после открытия нашего сайта. Сейчас старость и брачные отношения мне не позволяют просиживать всю ночь у монитора. А, Леня, у тебя есть возможность смотреть все это дело в прямом эфире?
Я когда готовился к подкасту, то вспоминал, что происходило это, в общем-то, последние годы касательно драфта, и понял, что два последних драфта я проводил не дома, и проводил их в очень удобном часовом поясе, скажем так, для его просмотра. То есть в 2015 году я как раз был в США. Там было... На самом деле я совершенно не помню, что я делал именно в первые два дня, вот первый, второй, третий раунды, потому что это, скорее всего, там был рабочий день, и, ну, я, наверное, как-то следил, может быть, читал даже тебя, Стас, не помню совершенно. Но поскольку последние раунды попадают на выходные, и я как раз там гулял по городу, забрел совершенно случайно в спортбар, огромный совершенно спортбар, там штук 20 было экранов, сел напротив одного, попросил включить NFL Network. Девушки, которые там работали, они были в шоке, потому что день, выходной, спортбар, пустой практически, пришел какой-то явно не местный человек, вместо того, чтобы смотреть то, что там показывали, хоккей, бейсбол, баскетбол, просят включить там 4, 5, 6, 7 раунды драфта. Вот, и они слегка подофигели, вот, но тем не менее включили. И я как раз за последними раундами следил вот в такой очень комфортной обстановке.
Наказал Соединенные Штаты, на самом деле, представил страну, я считаю, очень достойно. Показал им, какие любители американского футбола есть у нас.
Прошлогодний драфт я как раз вел онлайн, и я был на Камчатке, и мне тоже было гораздо удобнее смотреть его, чем остальным. У меня, помнится, начался в 6 утра, специально под это дело встал.
Ну вот сегодня, да, мы из комментариев уже поняли, что во Владивостоке все начнется в 10 утра, и это самое оптимальное время. Я чувствую, что я буду как раз-таки, как будто во Владивостоке, в записи смотреть все 10 утра на работе. А, Леша, у тебя получится посмотреть в прямом эфире?
Не знаю, я попытаюсь, наверное. По опыту предыдущих лет хочу сказать, что тяжело мне давалась всегда трансляция в 3 часа ночи, в 4 часа ночи, потому что мало того, что ты не выспавшийся, пики первого раунда тянутся довольно медленно, у команд по 10 минут, и если твоя команда выбирает, например, там, к 16-й, это значит, что тебе нужно 2 часа смотреть, и ты не увидишь еще пика своей команды. Ну и потом, конечно, когда назовут имя игрока, которого твоя команда выбрала, то чаще всего у тебя будет реакция такая: кто это вообще? Особенно у болельщика Чикаго это часто случается, потому что выбирали таких игроков, как Ши Маклеллен, Кай Лонг, которых абсолютно никто никогда не прогнозировал на первый раунд, и они оказывались, думаешь, зачем я это все смотрю? Что это вообще за мучение такое было, и выбрали игроков, которых ты даже не знаешь.
Ну, мне кажется, что гораздо страшнее будет задавать вопрос, кто это через 4 года после драфта, чем непосредственно на церемонии. Есть шанс, что просто кто-то... Как, например, история с Далласом была, да, когда Джерри Джонс выбрал Трэвиса Фредерика, центра, которого тоже как бы прогнозировали ему там второй-третий раунд, по-моему. Вот, оказалось, что Джерри тогда угадал. Хотя мы уже привыкли считать, что владелец Dallas Cowboys все время ошибается на драфте. Тем не менее, у него так получилось. Вот из тех церемоний драфта, которые вам удалось посмотреть в прямом эфире, либо просто как бы актуально, да, то есть не ретроспективно, какая вам запомнилась больше всего?
Ну, мне лично, наверное, все-таки прошлое, поскольку я следил за ней, опять же повторюсь, очень плотно. Там была вот та история с Лэрри Танселом. И, не знаю, за этим действительно было очень здорово наблюдать и следить за всем там информационным потоком, который вокруг этой истории происходил.
Напомню в двух словах для тех, кто, может быть, кто пропустил, не помню эту историю, что происходило с Лэрри Танселом.
Да, Тансел был одним из топовых линейных нападений на прошлом драфте, и мы прогнозировали выбор там чуть ли не, ну, после... первых двух квотербеков, за которыми команды обвинялись вверх, его прогнозировали там вот следующий, третий, может быть, четвертый пик. И как только начался драфт, в аккаунте в какой-то из соцсетей появилась запись того, как Тансел курит наркотики, марихуану, кажется, через бурбулятор такой. Вот. И оказалось, что это видео было запущено, был взломан его аккаунт, и кем-то из родственников, по-моему, отцом, с которым у него были какие-то там споры в плане финансового, или это бывший агент был, я уже, честно говоря, не помню подробности, кто именно там в итоге это запостил. Вот. Но суть в том, что как только это увидели менеджеры команд, они просто начали вычеркивать его из своих драфтбордов, и Тансел падал вниз, пока не упал до середины первого раунда в Майами. И опять же, там была история про то, что очень много игроков и тренеров Майами, они обслуживаются одним агентом, Джимми Секстоном, и Джимми Секстон же, он был агентом Танселла, и вот он сумел остановить это падение и дозвонился очень вовремя до Майами, и Тансел сейчас в Майами.
Да, есть даже теория заговора о том, что Майами все это и устроил, чтобы дождаться этого самого Танцела. Ага, Леш, твой любимый драфт?
Ну, из тех, которые я смотрел, наверное, самый запомнился мне больше всего драфт 2014 года, на который вышел Джонни Манзел. Была такая интрига серьезная, куда, где же он окажется, кто же его возьмет, возьмут ли его Браунс на 8-м пике этого драфта, в результате они его взяли позже. Но это вот была такая яркая личность, за которой было интересно очень следить, кому она достанется, и это придало какой-то дополнительной интриги тому драфту. К тому же там были другие интересные квотербеки, и было очень много споров, кто же из них достоин быть номером один. И номером один тогда стал Блейк Бортлс, которого никто не ожидал совсем увидеть. Все ожидали либо Бриджвотера, либо Манзела все-таки первым. А лучшим по итогам, что самое удивительное, стал Карр, которого выбрали во втором раунде. И задним числом-то мы понимаем, что то, что его не выбрали, это лишь вина его брата и вина его фамилии, что является, конечно, абсурдом просто.
Ну, кстати, не только. Я помню на том драфте именно про Карра разговоры, что он очень неплохо там играл последние годы в колледже, но по всяким там продвинутым показателям статистики, которые вот очень как раз популярны, ну, они и сейчас популярны, но и тогда там все больше и больше на них внимания обращали. Вот вся аналитика говорила о том, что Карр будет бастом, и его нельзя брать высоко. Вот, я, ну, помню такие статьи, такие разговоры. Но действительно оказалось, что совсем наоборот. Может,
да,
привести
я тоже
за собой команду.
Тоже помню, была такая вещь. Я прекрасно помню, вот я сейчас уже говорил, да, что вот тогда было... Бриджвотер, да, находился... Ну, практически в положении Кайзера нынешнего. Только единственное, что он еще... Он сначала котировался как вообще первый квотербек, но ближе к драфту занял где-то третье место, а Карр, по-моему, считался где-то четвертым. И как раз говорили, что он, может быть, даже выпадет из первого раунда. Вот, ну да, как бы жизнь расставила все по своим местам. Может быть, еще не до конца, но тем не менее. А что касается моего любимого драфта, то это, как обычно, первые впечатления, они самые яркие. Первый драфт, который я видел, это был драфт 2011 года. И там была, конечно, самая смешная ситуация вот с истерией по поводу квотербека. бэков, когда, ну, первого Кэма Ньютона забрали совершенно как бы нормально, все этого и ждали, вот, а потом пошло падение домино, которое не ожидалось, потому что под восьмым номером Теннесси забрали Джейка Локера, а сейчас уже не все вспомнят, кто это такой, карьеру завершил из-за травм, но и до этого играл не то чтобы здорово. Затем, через два пика после этого, Джексонвилл забрал Блейна Геберта. Как бы то, что он сейчас в Сан-Франциско пытается реабилитировать свою карьеру, это еще это одна из самых лучших его уровней игры, которая была до сей поры. И по 12-м номерам, то есть еще через два пика, Миннесота взяла Кристиана Пондера. Тоже эксперимент, который совершенно недолго прожил. И самое главное, что вот как и с Дереком Карром была ситуация, что во втором раунде Цинциннати взял Энди Далтона, который отыграл лучше всех этих троих квотербеков вместе взятых. Вот тогда-то я и понял, что все, что говорится перед драфтом и то, что на нем происходит, ко всему этому нужно относиться немножко иначе, чем вот вы взяли игрока высоко, значит, теперь все будет круто. Может быть, вспомню еще какие-то свои любимые моменты вообще, в принципе, с драфта, да, вот как недавно выходил у нас текст про 10 главных сюжетов на церемониях драфта. Не обязательно, чтобы вы видели его в прямом эфире, но реально история, которая вам нравится больше всего из произошедших.
Моя любимая связана с Майком Диткой, конечно же, и с его пребыванием на главном посту тренера в Новом Орлеане, когда он за Рики Уильямса, за пятого оверолл отдал весь свой драфт и еще два пика следующего драфта.
И при этом курил сигару эффектно.
Да-да-да. Тут нужно отметить, что, в принципе, брать раннинбека в первом раунде – это, можно сказать, идиотизм. Особенно это сейчас понятно стало. Раньше, конечно, было немножко по-другому. Но еще и отдать за него весь драфт, еще два пика следующего года, это просто абсурд, и это доказательство того, почему решение не должен принимать главный тренер, а должны принимать специально обученные люди, называемые главными менеджерами.
Ну, кстати, чем больше я смотрю на историю драфтов, тем больше понимаю, что сейчас драфт-пики ценятся гораздо выше, потому что раньше это была не такая уже рядовая ситуация, когда за игрока отдавали очень много, и тогда казалось, что в этом нет ничего особенного, отдать за одного игрока там половину своего драфта, например, да? Вот сейчас, когда мы начинаем говорить, что, о, нет, он не стоит первый раунд, единственный пик первого раунда, это, конечно, перебор. То есть сейчас как-то к этой валюте стали относиться еще бережней.
Тас, я думаю, это связано в первую очередь с тем, что информация об игроках стала гораздо доступнее в связи с интернетом, появилось много всякой аналитики, и таким образом уменьшается вероятность того, что ты промажешь мимо игрока. То есть гораздо больше у команд стало информации, которая позволяет принимать правильное решение. Ну, несмотря на это, конечно, по-прежнему много ошибаются, но уже меньше, чем раньше.
В общем, такие в мире драфта тоже были свои лихие 90-е. Я люблю периодически пересматривать видеоролик на Ютубе, где показано, как болельщики Cleveland Browns в 2014 году смотрят церемонию драфта, и как один парень праздновал выбор Джонни Манзелла в конце раунда, когда Cleveland обменялся. И вот он прям весь задрожал, потому что сейчас это произойдет. И называет имя Джонни Манзелла, и он радуется так, как будто он выиграл Супербоул прямо в эту самую секунду. Вот, конечно, это было весело смотреть даже тогда, но еще, конечно, веселее смотреть это прямо сейчас, потому что ты понимаешь уже всю историю. Перерыв. В перерыве традиционно обсуждаем самые резонансные или забавные новости минувшей недели, и сегодня они почти не будут касаться драфта. 10 место. Бывший агент НФЛ признался, что давал деньги игрокам Северной Каролины. Леня, ты же был в Северной Каролине, что произошло?
Но меня не пустили в тот университет, которому давали деньги. Не знаю, связано это или нет. Ну, я думаю, что таких историй будет с каждым годом все больше и больше. Хайп по поводу того, что студенты не получают денег и пытаются какими-то левыми путями монетизировать свое имя и свою игру. Таких историй будет все больше, так что я особо не удивлен.
8 место. Кофлин убрал столы для настольного тенниса из раздевалки Jaguars.
Мне кажется, как метко заметили в комментариях ВКонтакте, что главное, чтобы он не убрал бассейн со стадиона, потому что девушки в бикини смотрятся очень эффектно.
На самом деле, эта история с различными развлечениями на местах работы, Вот это больше там история про всякие офисы IT-компаний и прочее-прочее. Вот, но там у всех этих примочек, типа настольного тенниса, там может быть футбола и другого, суть в том, что никто в них не играет, но само ощущение того, что ты можешь это сделать, и того, что у тебя есть, очень коллектив мотивирует. Так что мне кажется, что Кохлин поступил неправильно. Ну, стояли бы эти столы и стояли, и грели бы душу игрокам Jaguars. Не так много у них радостей-то, в общем-то, сейчас.
Я похожую ситуацию знал только... Ну, вернее, прямо противоположная ситуация была в Нью-Йорк Джетс, когда их тренером был Пит Кэрролл, который сейчас работает в Сиэтле. Он тогда как только пришел, он считался таким очень... Ну, он же из студенческого футбола пришел, он считался очень продвинутым таким, который на короткой ноге с молодежью, он еще тем более сам, конечно, моложе тогда был. И он первым делом установил баскетбольные площадки где-то там на парковке или что-то такое, где с тренерским штабом рубился в баскетбол. И в этой атмосфере непринужденности провел всего один сезон, после которого его из клуба выкинули. Так что, может быть, Кофлин хочет таких вещей избежать. Ну, вообще, он, конечно, очень суровый дед. Седьмое место. Washington Post. На день благодарения Redskins примут Giants. Но это больше, в принципе, про публикацию расписания NFL. Ваши впечатления? Были ли какие-то вещи в расписании на регулярный сезон, которые вас, может быть, удивили или вы какие-то подметили?
Ну, у меня нет. Все очень ждали дату игры в Лондоне, Аризона и Рэмс. Вот. И все ее получили. В остальном, как бы, расписание, ну, обычное, так и есть.
Ну, все ждут, хотят посмотреть, сколько прайм-тайм игр у их команды. Это показатель того, насколько считается, что эта команда хорошая и насколько NFL ее любит и готова показывать. У меня, как у болельщика Чикаго, всего две игры в прайм-тайм, чему я очень рад, потому что остальные игры я смогу посмотреть в хорошее время по Москве.
Совершенно верно. И чем больше игр в Лондоне, тем тоже для всех нас выгоднее, поскольку смотреть NFL, когда за окном еще светло, это удивительное, ни с чем не сравнимое ощущение. Кстати, про Лондон следующее. Шестое место NFL потратил 13 миллионов долларов на футбольный стадион Тоттенхэма в Лондоне. Мне очень нравится, что это именно Тоттенхэм, ведь именно про Тоттенхэм выходил ролик с Судекисом, комедийный, один из лучших в жанре про американский футбол, когда Судекис изображал у себя тренер из американского футбола, который поехал работать в сокер. Вот он как раз-таки за Тоттенхэм делал вид, что работал.
Yeah, do we have any goals this season? Absolutely. We're going to win a lot of games. We're going to get in the playoffs.
No playoffs.
There's no playoffs. Again, my job just got a lot easier. Ties and no playoffs. Why do you even do this?
Пятое место. Дишон Кайзер. У меня интеллект Брэди и тело Ньютона.
Вот такие новости, они всегда радуют перед драфтом от квотербеков и их высказывания. Мне в этом контексте вспоминается похожие высказывания, которые Джеймис Уинстон делал перед своим драфтом. Почему-то очень врезались в память, когда он говорил, что ему не так важно противостояние с Мариотой, которое все ждали именно, потому что их выбирали тоже первым-вторым. А то, что его волнует его противостояние там против Брейди, против Мэннинга. А вот. Ну, в общем, явно ребята себя ценят.
Ну, кстати, Кайзер, если бы он сказал эти слова раньше, мне кажется, о падении его котировок тоже начали бы говорить гораздо раньше.
Ну, мне кажется, это он себя так защищает, потому что его тренер Нотр-Дама Билл Келли просто его мочит через прессу. Остается только догадываться, что он говорит в приватных разговорах функционерам НФЛ. Поэтому я в какой-то мере не считаю, что это глупо. Кайзер защищается таким образом, ему больше ничего не остается.
Я знаю, что его тренер говорит в личных разговорах. Мне кажется, он говорит, что у него интеллект Ньютона и тело Брэди. Едем дальше. Четвертое место. Глен Кофи намерен вернуться в НФЛ после 4 лет службы в армии. Антон Багаудинов готов вернуться в Грифоны всего после 1 года службы в армии.
Ну, НФЛ, конечно, превратит это в пиар-историю. Они очень любят все, что связано с армией. И там, не знаю, можно вспомнить Пэта Тилмана, можно вспомнить лонгснайпера прошлогоднего в Сиэтле. Да, это превратится в какую-то очередную хорошую историю для американского рынка. А как он сыграет, ну, скорее всего, отыграет он не очень долго.
Но мне очень понравилось, что Вот я, честно говоря, совершенно не знал про этого игрока, поскольку он в 2009 году сезон отыграл, да, и в 2010 только начал смотреть. И по статистике отыграл-то очень неплохо, то есть не то, чтобы у него не заиграл и ушел в армию, да, он вполне себе был на хорошем счету, и в дебютный сезон у него складывался неплохо. Так что бас такой внезапно дальний родственник возвращается. На самом деле будет очень интересно посмотреть, и эта история, которая будет сочинена сценаристами НФЛ, станет еще лучше, если у него вдруг что-нибудь получится. Третье место. Баканьерс станут героями нового сезона реалити-шоу «Hard Knocks». Как вам, выбор хороший?
Мне кажется, да, отличный выбор. Молодая команда, интересная. Винстон, Эванс, Дешон Джексон. Будет очень интересно посмотреть.
Ну, мне кажется, любой выбор будет лучше, чем Рэмс прошлогодние. Вот. Но все-таки, наверное, было пару команд из доступных, которые были бы более интересны. Ну, такое... Лично мне. Ну, в целом, да, я согласен, будет здорово. Мы знаем, что Уинстон очень любит мотивационные речи, и я думаю, мы их увидим очень много в этом сезоне.
Да, Уинстон наверняка будет главной звездой всей серии, хотя я тоже бы Кливленд Браунс с большим удовольствием посмотрел, наверное. А второе место. Каперник попал в список самых влиятельных людей мира по версии Time.
Мне кажется, это не очень хорошо говорит о списке Time.
О том, какие люди влияют на наш мир. Окей. И, наконец, самая главная новость минувшей недели, то, что Адриан Питерсон окончательно согласовал двухлетний контракт с Нью-Орлеаном.
Я, честно говоря, его совершенно не представляю в Джерси Сейнс. Но как-то можно было смотреть на 31 команду НФЛ. И вот Сейнс были бы ближе к 31-й. В списке тех команд, в которых Питерсон виделся. Хотя вот сейчас там появляются всякие сообщения аналитика о том, почему это все будет хорошо, почему Питерсону подходят Сейнс. Ну, не знаю. Вряд ли они будут прям претендовать на Супербоул. Такая команда, где будет два стареющих уже лидера, уж простите меня. Это достаточно любопытно.
Ну, а с одной стороны, Saints идут all-in, зная, что у Бриза заканчивается возраст, окно, в которое он может побеждать. А с другой стороны, они Питерсона подписали довольно дешево, все там, 3 миллиона в год. Поэтому этот мув имеет право на жизнь вполне.
Да, сегодня первым делом, конечно, реакция, что Saints ему совершенно не подходит. И более того, они не совсем подходят под категорию команд, которые Питерсон искал, потому что Нью-Орлеан по своим перспективам не Окленд, да, и там даже, наверное, не Тампа Бэй. Хотя, ну, хорошо, может быть, Тампа Бэй. В том смысле, что это не прямой контендер. Но потом, да, действительно, пошла аналитика. Сегодня читал Грега Розентала с официального сайта NFL, который говорит о том, вот он попытался найти, чем именно Saints подходит для Питерсона. Ну, первым делом, конечно, понятно, что Питерсон смирился со своим нынешним статусом в NFL, то есть он подписался как дублер за спиной Марка Инграма, и деньги получает дублерские меньше, чем у Инграма. Вот. Но Saints, интересное замечание было, что Saints, несмотря на то, что это абсолютно пасовое нападение у них, но они очень часто играют из-под центра, да, они играют шотган меньше практически всех команд в лиге, Бризу так гораздо удобнее, и это гораздо удобнее для Питерсона, который из шотгана играет очень плохо, и сезоны в Миннесоте последние это доказали. Вот, так что в этом плане Питерсон попробует себя раскрыть в новом образе. Действительно, это было неожиданно, но, по крайней мере, можно посмотреть, будет ли у Питерсона новая жизнь и еще одна попытка побороться за Супербоул. Во второй половине от общих вопросов перейдем непосредственно к актуальным. Первым у нас выбирает Кливленд. Леша, начальный удар теперь тебе. Что лучше всего сделать Кливленду со своими двумя выборами в топ-12? Говорят про то, что они сомневаются, брать ли им Гаррета или Трубиски под первым номером, стоит ли подниматься с 12-го пика вверх за квотербеком. Ты уже как-то рассуждал на эту тему в прошлых подкастах, изменилось ли твое мнение, как смотришь на него сейчас?
Да, действительно говорят, что они сомневаются выбирать первым пиком Трубицки или Гаррета. Я думаю, что они все-таки выберут Гаррета. Думаю, разум восторжествует. Сан-Франциско пытается их всячески провоцировать. Выпускают слухи, что они собираются квотербека брать под вторым номером. Конечно, Сан-Франциско тоже хочет Гаррета видеть. Но Кливленд вряд ли поведется на это, на все. Так что под первым номером мы с 99% вероятностью увидим Гаррета, а дальше Кливленд, я думаю, будет подниматься за квотербеком. Насколько подниматься, не знаю, увидим через день. Но думаю, действительно это произойдет.
Но в твоем мокдрафте такого не было.
Очень сложно в мокдрафтах предсказывать трейды. Мне кажется, это лишь к большему количеству ошибок приведет, а мне все-таки хочется попасть в максимальное количество игроков.
Про с квотербеками вообще очень интересно. Это одна из главных интриг драфта. Сколько их уйдет в первом раунде? Имеет ли смысл высоко брать квотербека, если эксперты признают, что он не готов играть в дебютном сезоне?
В этом году, на самом деле, это один из самых интересных сюжетов будет. Мы все будем следить за квотербеками. Вот ты как раз в первой части подкаста вспомнил про 2011 год и эффект домино. Я каких-то особых исторических параллелей не искал, но я думаю, что произойдет вот именно так. Главный вопрос, в какой момент упадет первая доминошка. Это может быть там тот же Кливленд, ну ладно, не Кливленд, Сан-Франциско, который возьмет и выберет под вторым номером Трубиски, и тогда, мне кажется, все четыре там топовых квотербека уйдут чуть ли не в топ-10. Либо команды, которым квотербек нужен, у которых сейчас не очень хорошая ситуация, они все-таки поступят более осторожно и будут выбирать других игроков, и вся вот эта группа квотербеков будет опускаться вниз, 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 опять же, до первой команды, которая рискнет там. Это в этом плане сценарий такой, что там, может быть, будет Хьюстон там под, мне кажется, 25-м номером, если не ошибаюсь. Так что вот вопрос в том, когда будет выбран именно первый. Мне все-таки кажется, что квотербеки пойдут очень-очень рано, со второго или с третьего пика на этом драфте. Можно много говорить про экспертов, о том, что они думают, как они низко оценивают этих квотербеков, но важно на самом деле не что думают эксперты, а что думают ген-менеджеры и тренеры, которые будут выбирать. Они, во-первых, люди чуть более импульсивные, а с другой стороны, ну, им все-таки надо как-то залатывать дыры и с кем-то играть. Поэтому, ну, мой прогноз, что три квотербека точно уйдут в топ-10, а возможно даже и все четыре сразу. И будут вот эти вот все перетурбации, подъемы вверх кого-то из команд, чтобы все-таки перехватить хоть кого-то из них.
Не знаю, мне кажется просто, что для генеральных менеджеров квотербек — это ставка all-in. Ты сразу привязываешь себя, и фактически тренер тоже к квотербеку, да? И если ты не уверен в квотербеке, и ты понимаешь, что... Ну, условно говоря, если квотербек заиграет, все у тебя хорошо. Но если он не заиграет, тебя гораздо быстрее уволят. Так что, возможно, если ты не выберешь квотербека, а усилишь другие позиции, то через год тебе сделают на эту скидку и скажут, что, ну, окей, у тебя не было квотербека молодого, мы играли на том, что есть. И, может быть, через год у него будет шанс попытаться с другими квотербеками, которые выходят на драфт, и когда драфт-класс в отношении квотербеков будет сильнее. Вот, Леш, я смотрел, как бы, ну, мокдрафт, естественно, сегодня наши собирал. И, в принципе, у нас с тобой полярные получились в отношении квотербеков драфты. У тебя 4 уходят в первом раунде, у меня, ну, фактически 2, да, окей, Дишон Уотсон уходит последним. Вот, то есть я все-таки делал ставку на то, что в этом году ген-менеджеры не совершат ошибок 2011 года и их отпугнут перспективу квотербеков. А ты все-таки считаешь, что возобладает вот этот вот панический режим, или, может быть, ты не считаешь драфт-класс вообще настолько плохим?
На самом деле и то, и другое. Во-первых, действительно, драфт-класс, он может казаться не таким плохим, как он кажется, просто каждому квотербеку нужны какие-то свои условия, и для каждого квотербека есть, в принципе, подходящая команда под его скиллы, под его возможности. Например, очень много говорят о том, что для Патрика Махомса очень подходит Arizona Arians. Во-первых, он сможет там провести год за Палмером. Во-вторых, Arians – тот тренер, который как раз может из квотербека достать то лучшее, что в нем есть. А Патрик Махомс – это чисто такой талант, да, неограненный бриллиант, с которым вот надо много-много работать. И он очень подходит в эту ситуацию. Даже, знаешь, если не уйдут квотербеки рано, мне кажется, очень возможный вариант, что они будут, очень много квотербеков уйдет в конце первого раунда. Сейчас это становится таким трендом, когда квотербек, когда из второго раунда команда делает трейдап в конец первого, чтобы там взять квотербека и потом иметь возможность продлить его на пятый год. Эта опция есть только для тех, кто взят в первом раунде. Мне кажется, вот с этими квотербеками такой вариант очень-очень вероятен.
А я согласен в том отношении, что действительно, ну, это не то, что Аризона. Очень многие команды, у которых есть уже стартовый квотербек, подойдут для квотербеков, которым нужно потратить год-два на обучение. Да? Другое дело, что, как правило, самые охочие до квотербеков клубы, у них-то как раз-таки проблема с квотербеками. И понятно, что если мы говорим про Сан-Франциско, про Чикаго, Джетс и так далее, может быть, про Баффало, да, то это как раз команды, которые хотели бы взять квотербека, который мог бы играть с первого дня. Таких, к сожалению, очень немного. Тот же самый Брюс Эриан считает, что на драфте есть только один такой игрок. Он, правда, не стал называть, кто это. Может быть, это и есть Патрик Махомс, который он собирается себе забрать.
Ну, кстати, вот эту фразу Эрианса цитируют, тиражируют, но забывают как бы продолжение ее из того же интервью, что он назвал класс квотербеков там 5-6 топовых игроков вообще одним из лучших. То есть не персонально как-то игроков, а именно весь класс, что это одна из лучших групп квотербеков за последние годы на драфте. Так что, опять же, мы очень много ориентируемся на мнение экспертов и журналистов, но практически забываем и не учитываем мнение тренеров и вообще людей, которые все-таки будут принимать решения.
Ну, то есть... согласен, тем более, что Эрианс, в принципе, он известен как защитник квотербеков, он на них и специализировался, да, и в свое время он очень долго защищал того же... В частности, он Тима Кауча защищал очень долго, хотя пресса как бы его уже съела с потрохами, а Эрианс до сих пор говорит, что если бы не травмы, то у Кауча все было бы хорошо. Но это совершенно справедливо, что тренеры смотрят на футбол другими глазами, нежели пресса, иначе бы они занимались другой работой, собственно, противоположной, да? Давайте пробежимся кратко по нашим любимым командам. Вот Леша болеет за Чикаго, я составлю ему компанию по северному дивизиону НФК, хотя в первом раунде мне делать и нечего, так я за Миннесоту, а Леня у нас за Аризону. Обрисуйте, пожалуйста, идеальный сценарий для ваших команд.
Идеальный сценарий – это взять сильного, надежного игрока в первом раунде, не квотербека, такого как Джонатан Аллен, Соломон Томас, Хукер, и чтобы квотербек упал в начало второго. Это, конечно, идеальная ситуация.
В мокдрафте твоем у тебя не идеальная ситуация.
Да, да, в мокдрафте я сразу ставлю Вотсона на третью позицию, чтобы гарантировать наличие квотербека в составе «Медведей». Болельщики «Медведей» очень ждут квотербека, и Гленнон абсолютно никого не устраивает, и говорят, что мы просто обязаны на этом драфте добавить его.
Какие-то еще проблемные позиции, вот, которые нужно решать в следующих раундах, есть у Чикаго?
Да, у Чикаго проблемы серьезные с дефенсив-бэками, и позиция корнербэков и сейфити требует усиления. Очень хорошо, что на этом драфт-классе эти позиции очень глубокие, можно выбирать игроков, в принципе, и во втором, и в третьем раунде. Middle linebacker – позиция, требующая усиления, но эта позиция как раз не так сильна на этом драфте. У Чикаго такая ситуация, что практически каждая позиция может быть усилена, и вот такой вот явной откровенной дыры на какой-то позиции нету.
Ну, если брать Миннесоту, то здесь все очень просто. Во-первых, в этом году я могу первый раунд смотреть без всяких нервных переживаний, поскольку Миннесоты в нем нет, и, судя по словам Рика Спилмана, генерального менеджера, не будет команда подниматься в первый раунд, потому что тогда, конечно, придется потратить вообще все на свете. Нужно усиливать линию нападения, но проблема в том, что этот драфт-класс довольно посредственно по отношению к линии нападения. Даже относительно самых топовых игроков говорят, что это не самые оптимальные варианты. Мы по предыдущим драфтам видели, когда в пятерке уходил, могло уйти три представителя линии нападения. Сейчас, конечно, речь об этом не идет. Поэтому не знаю, кем именно будет Миннесота усиливаться, начиная со второго раунда. Возможно, просто все, как всегда, вернется к усилению без того хорошей защиты, потому что это наш ответ на все случаи жизни. Леня, как дела у Аризоны? С квотербеком будет что-то решать?
Абсолютно уверен, что да. Несмотря на все вот эти дымовые завесы, Аризона явно в гонке за кем-то из квотербеков. Действительно непонятно на 100% кто это. Я думаю, что это кто-то из пары Трубиски и Махоумс. И Аризона будет следить вот за ситуацией в самом начале. И будет ли вот их квотербек опускаться до 13-го выбора. И если квотербеки начнут разлетаться как пирожки, вполне возможна ситуация, когда Аризона будет подниматься наверх, чтобы кого-то все-таки отхватить. Плюс не стоит забывать, что Аризона встретилась со всеми четырьмя квотербеками из топа. И там был и Уотсон, и Кайзер, которые вроде бы не особо-то и подходят, но они просмотр там и всех был. Если там получится так, что либо квотербеки будут недоступны, все разойдутся, или все-таки действительно, как сказал Леша, полное вранье, и квотербек сейчас не нужен, то самым таким оптимальным вариантом будет уже обмен вниз, потому что самая проблемная прям позиция – это корнербек. Корнербеков много, но кроме, наверное, Маршона Латимора, в первой половине драфта, никто особо не заслуживает. Но при этом можно опуститься ниже и выбрать практически любого из тех, кто будет доступен. Это будет неплохой выбор. Мы это, в общем-то, уже обсудили. Ну и если, опять же, там другой сценарий, что, опять же, не будет квотербека или он будет не нужен, и при этом опуститься вниз не получится, то, скорее всего, будет выбор просто кого-то из лучших игроков. Вполне может опуститься кто-то из топов по какой-то причине, или выбран игрок на позицию, которая вроде бы не требует усиления. То есть из тех там прогнозов, которые за которыми я наблюдал, например, может быть там Майк Уильямс с прицелом на смену Фицджеральда, или кто-то из лайнбекеров или диэндов. Кстати, я читал, что довольно плотно приглядывали за Рубеном Фостером, но вот последние новости с допингом и пробами, скорее всего, придут к тому, что он будет вычеркнут вообще из
первого. Ну, посмотрим. Да. Предыдущие парни, которых Аризона брала, это тоже были проблемные довольно игроки, что Тайрон Мэтью,
да, Роберт Ким Дичи. В первом раунде Мэтью упал довольно глубоко.
Хорошо, если отвлечься от любимых команд и посмотреть на всю церемонию целиком, есть ли какой-то особенный момент, которого вы ждете? Может быть, судьба какого-то конкретного игрока вам не безразлична? Дополнительные сюжеты, которыми вы интересуетесь?
Я, конечно, слежу за скилл игроками, и в этом году очень интересный персонаж — это Джо Миксон. Очень много слухов о том, где он уйдет, чуть ли не от того, что он в начале второго раунда уйдет, до слухов, что он будет не задрафтован вообще и является очень интересным игроком, очень сильным раненбеком. Если бы у него не было этих проблем вне поля, он мог бы котироваться как вообще первый раннер этого драфта. И раннинбеки — это же такая секси-позиция, за которой всегда интересно следить.
Ну, я согласен, потому что есть Кристиан Маккафри, есть Фурнет, есть Кук. Действительно, очень такой интригующий класс раннинбеков. И вопреки всем разговорам о том, что это переоцененная позиция, она не стоит, у раннинбеков тоже есть большой шанс уйти достаточно высоко и вытолкнуть вниз кого-то там из топовых защитников или, может быть, там, тех же квотербеков.
Тут им на руку очень сыграл выбор Зики Далласом в прошлом году, потому что Зики как раз отбил вложенные в него ресурсы, и теперь все жаждут раненбеков, и все хотят их овердрафнуть.
Совершенно верно, причем даже Фурнет или Кук, по-моему, говорили на съезде скаутов о том, что благодаря Зике Эллиоту мы в этом году рассчитываем получить гораздо больше денег по контракту новичка, поскольку могут выбрать выше. Ну и, собственно, по нашим мокдрафтам, которые выходили сегодня, и вообще по мокдрафтам, которые выходят где бы то ни было, в топ-10 как минимум один раннинбэк, как правило, встречается. а обычно их даже двое. Это и Леонард Фурнет, и Кристиан Маккафри, которого больше всего сватают в Каролину. Честно говоря, я бы хотел увидеть Маккафри в каком-нибудь другом клубе, чисто из-за личных каких-то. Хотя я уверен, что в Каролине у него будет возможность очень здорово заиграть, и он придется там очень к месту. А так, из игроков, за которыми еще интересно следить и увидеть, где они в итоге приземлятся, это, конечно, Джабриль Пепперс, который своеобразный такой джокер этого драфта. Выдающийся атлет, который успел на трех позициях поиграть в своем университете, как сейфти, лайнбекером и даже в нападении выходил несколько раз. Вот. Настолько уникальный у него вот набор умений, что интересно, кто же воспользуется, захочет воспользоваться этими навыками себе на пользу. И совершенно вот, если есть игроки, которые варьируются там типа, ну там, в первых там пяти там пиках может выйти, или от, там, от 8 до 14, то Джабриль Пепперс может финишировать абсолютно где угодно. Если какой-нибудь ген-менеджер наверху у него влюбится, почему бы ему не быть одним из первых дебеков, которые уходят на драфте?
Очень люблю, наверное, года с 15-го, когда мы подробно начали следить за NCAA, встречать замечательные фамилии игроков, которые, ну, настоящая феерия. Вот. И на этом драфте два игрока с явным происхождением откуда-то с постсоветского пространства, но, видимо, может быть, оно еще было досоветское, как раз, когда они там переселялись. И очень интересно, в каких командах окажется квотербек Антонио Пипкин из Бейлора и пантер Стэнфорда Конрад Укропина, ну или Юкропина, как его называют. Вполне возможно, что в одной. Наверняка тоже любители есть.
Да, это очень хорошая тема, поскольку периодически, ну, мы все знаем футболиста по фамилии Хумана Вануи, который, как человек-скороговорка, есть и на этом драфте действительно такие люди. Неизвестно, правда, кто из них именно будет выбран. Может быть, за 7 раундов не всем повезет.
Но я очень хочу это услышать от...
В исполнении Роджера Гуделла.
От Гуделла, да-да-да, где-нибудь в 7 раунде, о том, что Антонио Пипкин переходит, не знаю, в Каролину, например.
Или что убирает Лео Коломатанги.
Да-да, все так.
Ну что, тогда переходим к коротенькому шаверма-трофи. Правила вы знаете, делаем прогнозы по очереди. Прогноз первый. Кто будет третьим квотербеком, выбранным на драфте? Леша.
Патрик Махомс.
Так, Лёня, тебе придется делать
другую ставку. Он забрал шаверму просто. Даже не знаю. Ну, пусть тогда Кайзер. Я помню, у меня какая-то шаверма на Кайзера уже висит на нем. Прям вся надежда на него теперь.
Ну, а почему бы не Уотсон? Не знаю, мне кажется, что в этом отношении нас ждет какой-то сюрприз.
Ну, Уотсон сказал, нельзя меня выбирать позже Трубицки, только раньше. Если позже меня выберете, то накажу вас сильно.
Знаем мы этих наказывателей. Мэл Сгар тоже обещал всех наказать. Как бы наказывалка не сломалась. А то, как бы, в отношении Майлса Гаррета, я помню, когда выбрали Джадевина Клауни, и все говорили, вот это атлет, которого не было 10 лет, и мы такого больше 10 лет не увидим. Мы увидели Майлса Гаррета не через 10 лет, а раньше, но при этом, как бы, выдающийся атлет Клауни пока еще только-только начинает играть и оправившись от всех своих травм. Так что это все обещание. Прогноз второй. Выпадут ли Рубен Фостер и Джабриль Пепперс из первого раунда? Можно ответить, да, что оба выпадут, да, что оба останутся в первом раунде, либо что кто-то из них один выпадет, неважно, кто именно. Леня?
Я думаю, что оба останутся в первом раунде. Где-нибудь, причем вполне во втором десятке уйдут оба.
Да, и напомню на всякий случай, что два этих игрока попались на разбавленном допинг-тесте на съезде скаутов, поэтому могут быть определенные сомнения. Так, Леша?
Мне нравится сегодняшняя шаурма, потому что буквально через 2 дня я ее смогу начать есть, а не как обычно через год. А мой прогноз, что Фостер уйдет в первом раунде, а Пепперс свалится во второй.
Хорошо, да. Но для этого, чтобы начать эту есть шаверму уже через 2 дня, тебе нужно будет с Леней встретиться либо в Питере, либо в Москве.
Надеюсь, он приедет в Москву к нам.
Да, в конце мая, так что все.
На этом на сегодня все. Хорошей всем вам церемонии драфта, которую мы обязательно подробно разберем в следующем выпуске. С вами были Алексей Каракай, Леонид Анциферов и ведущий Станислав Ренкевич. Счастливо!
ребят, извините, тут коты дерутся.